8. По ночам у Велти в комнате, где жил теперь я, но в ящичках стола до сих пор лежали его авторучки и очки для чтения. Я вслушивался в уличный шум и бессонно ворочался с боку на бок. В Вегасе я бывало думал, если отец и Ксандра найдут картину, то, наверное, и не поймут, что это. Ну или поймут, но не сразу. Но Хоббита сразу ее узнает. Я снова и снова представлял себе сцену. Прихожу я домой, а меня встречает Хобби с картиной в руках. «Это что такое?» И никаким враньем, никакими отговорками, никакой ловкой фразой с порога от этой катастрофы не спастись. И когда я, стоя на коленях, лез под кровать, чтобы нащупать наволочку, делал я это вслепую, беспорядочными наскоками, просто чтобы убедиться, она на месте, то хватал ее и быстро отдергивал руки, будто вытаскивал из микроволновки перегревшийся обед. Пожар. Визит дезинсектора. Огромные красные буквы «Интерпол» на сайте с реестром пропавших произведений искусств. Если кто-то станет искать связь, кольцо Велти — живое доказательство тому, что я был в той же галерее, что и картина. Дверь в комнату была такой старой и расшатанной, что ее даже закрыть толком нельзя было, и я прихлопывал ее железной подпоркой. А что, если ему неожиданно взбредет в голову навести порядок на втором этаже? Вообще-то рассеянному и не слишком аккуратному Хобби такое вряд ли свойственно.
«Нет, порядок он не наводит. Он ко мне заходил только сменить простыни и протереть пыль»,
— написала мне Пиппа. После чего я сразу же стащил все белье с кровати и 45 минут лихорадочно, чистой футболкой протирал пыль с каждого предмета в комнате. С грифонов, с хрустального шара, со спинки кровати. Уборка вскоре стала навязчивой привычкой. Да такой, что я обзавелся собственными тряпками для вытирания пыли, хотя дома у Хобби их было полно. Но я не хотел, чтобы он видел, как я вытираю пыль. И надеялся только, что само слово «пыль» даже не придет ему в голову, если он вдруг заглянет ко мне в комнату. Поэтому, ведь из дома я, не нервничая, мог теперь выйти только вместе с ним, я целыми днями сидел у себя в комнате за столом и даже поесть выходил редко. А когда куда-то нужно было пойти Хобби, то я таскался за ним по галереям, распродажам имущества, выставочным залам, аукционам, где мы вставали позади всех. «Нет-нет», — ответил он, когда я указал на ряд пустых стульев впереди. «Нам нужно видеть таблички». Поначалу захватывает, прям как в кино. А через пару часов тоска почище основ высшей математики. Но хоть я и старался, местами даже успешно, изображать полное безразличие и с равнодушным видом кружил вместе с ним по Манхэттену так, будто мне все равно, куда идти. На самом-то деле я лип к нему с тем же тревожным чувством, с каким отчаянно одинокий попчик в Вегасе следовал по пятам за нами с Борисом. Я ходил с ним на чванные ланчи. Я ходил с ним на оценку лотов. Я ходил с ним к его портному. Я ходил с ним в полупустые залы на лекции про никому неизвестных филадельфийских краснодеревщиков 1770-х годов. Я ходил с ним на концерты оперного оркестра, хотя программы были такими длинными и тянулись так долго, что я всерьез боялся вырубиться и рухнуть в проход между рядами. Я ходил с ним на званые ужины к Амстисам на парк-авеню, в опасной близости от барбаров, к Фогелям и Красноувс, и к Мильдербергерам, где разговоры были или а. такими, что окосеть можно было со скуки, или б. настолько вне моего понимания, что обычно я в ответ мог только и выдавить: «Хм,
бедняжечка, мы, наверное, тебе безнадежно неинтересны», — бодро сказала миссис Мильдербергер, даже не подозревая, как верно она это подметила.
Другие друзья Хобби, вроде мистера Эбернати, ровесника отца с каким-то невнятно скандальным прошлым, были верткими, разговорчивыми и меня совершенно ни во что не ставили.
«Ха, так как ты обзавелся этим ребенком, Джеймс?»
И потому я, косноязычный, растерянный, тупо сидел посреди китайских древностей и греческих ваз, изо всех сил пыжись сказать что-нибудь умное и в то же время страшась привлечь к себе внимание. Раз или два в неделю мы заглядывали в набитый антиквариатом дом миссис Дефрез, то же, что у Хобби, только на другой стороне Манхэттена,
на Восточную 63-ю. Там я сидел на хлипком стульчике и старался не обращать внимания на то, как ее бенгальские кошки впиваются когтями мне в коленки.
«А этот малыш жаден до общества, верно?»
Как-то раз я услышал произнесенную ею совсем не сотто-воче реплику.
В полголоса итальянский.
Когда они на другом конце комнаты ахали над какими-то акварелями Эдварда Лира. Иногда она ходила вместе с нами на аукционные показы Кристис и Сотбис. Хобби дотошно разглядывал каждый предмет, выдвигал и задвигал ящички, показывая мне, как сделана та или иная деталь. Делал карандашные пометки у себя в каталоге. А потом, заглянув по пути в пару-другую галерей, она возвращалась к себе на 63-ю, а мы шли в Сент-Амброс, где Хобби, одетый в дорогой костюм, выпивал эспрессо, облокотившись на стойку, а я ел круассан с шоколадом, разглядывал заходивших в кафе подростков со школьными сумками и надеялся, что не встречу тут никого из моей старой школы.
«Отцу твоему повторить эспрессо?» — спрашивал меня бармен, когда Хобби отлучался в туалет.
«Нет, спасибо. Счет, пожалуйста».
Я малодушно радовался, когда Хобби принимали за моего отца. Хоть он годился мне в дедушке, он излучал такую жизненную силу, что походил на пожилых европейских папаш, которых часто видишь в Истсайде. Лощеные, величавые, спокойные папы, женаты вторым браком, обзавелись детьми лет в 50-60. Хобби в выходном костюме подтягивает эспрессо, благодушно поглядывает на улицу. Он мог бы сойти хоть за швейцарского промышленного магната, хоть за ресторатора с парочкой мишленовских звезд. Солидный, преуспевающий, женился поздно.
«Ну почему?» — печально думал я, когда он возвращался, перекинув через руку пальто. «Почему мама не вышла замуж за кого-нибудь вроде него? Или мистера Брайс Гердла? За кого-то, может, постарше, но попредставительней. С кем у нее на самом деле было что-то общее. За кого-то, кому нравилось ходить по галереям, слушать струнные квартеты и забегать в букинистические магазины. За кого-нибудь внимательного, воспитанного, доброго. За кого-то, кто ценил бы ее, покупал ей красивую одежду, а на день рождения возил в Париж и дал ей жизнь, которую она заслуживала. Ведь если бы она захотела, то без труда нашла бы такого человека». Мужчины ее обожали. Все. Швейцары, мои учителя, отцы моих друзей. Да сам ее начальник Серджио, который по неизвестным мне причинам звал ее красоточкой. И даже мистер Барбур срывался с места, чтобы поприветствовать ее, когда она забирала меня от Энди. Весь разулыбается, возьмет ее под локоток, подведет к дивану. Голос низкий, приветливый.
«Садитесь, садитесь, может, что-то выпьете, чашечку чаю, еще чего-нибудь».
Я был уверен, ну, почти уверен, что это у меня не воображение разыгралось, и мистер Брайс Гердл действительно пристально меня рассматривает, словно бы на нее глядит, словно бы ищет, не промелькнет ли во мне ее призрак. Но даже после смерти отец был неубиваем, как бы я ни старался начисто про него позабыть. Потому что вот он, запечатлен навеки в моих руках и в моем голосе, в моей походке и в том, как я быстро и искоса оглядываюсь, выходя из ресторана с Хобби. Сам поворот головы воскрешает в память его старинную привычку прихорашиваться, выглядывать себя в любой зеркальной поверхности.